Оксана Панкеева. Книга 9. Поступь повелителя. Глава 1. Эпиграф.
Идиот!
А?
У меня не начинается.
Что не начинается?
Ничего не начинается.
Масяня. Наверное, для невинных юных девиц, крайне смутно представляющих себе грядущее замужество, свадьба действительно оказывается тем, чего они ожидают. Главное событие в жизни, великий день, переломный момент, прощание с беззаботной юностью, вступление во взрослую жизнь и прочая восторженная трепотня такого рода. В жизни Ольги этот знаменательный день мало что изменил. Все, что произошло после свадьбы, на самом деле никоим образом не было связано с парой строк в замусоленной амбарной книге, неведомо откуда притащенной и наутро найденной где-то под столами, с явными последствиями традиционных шариковых шалостей на обложке. Что никого не удивило. Ибо, побывав в руках падре, книга стала источать такие запахи копчености, что и человек разумный не устоял. Примирение с Диего состоялось бы в любом случае, и это никак не зависело от факта бракосочетания. Некоторый опыт совместной жизни у них уже имелся, так что семейный быт для Ольги тоже не стал чем-то новым и неизведанным. Следующее испытание, которое обычно переживают все молодые семьи – рождение ребенка – в ближайшем будущем им не грозило. Как ни посмеивался на свадьбе король Орландо, который раз излагая свои предсказания о детях, неизлечимое бесплодие жениха оставалось для молодых супругов надежной гарантией безопасного секса. Может, когда-нибудь потом, если захочется, можно будет усыновить какого-нибудь подкидыша. Или, как предложил бесстыжий мистралиец, родить от кого-то другого. Он, дескать, не обидится. Словом, когда Ольга, уже замужней дама, вернулась в свою квартиру в лоскутном квартале, ничего особенно нового в ее жизни не появилось. Аж целый один день. Впрочем, то светопредставление, которое началось прямо с утра второго дня, тоже можно было назвать следствием свадьбы только с натяжкой. Как верно заметил логичный Шилар, это должно было случиться рано или поздно. Слишком много противоречий образовалось вокруг вопроса идентификации товарища Кантера, и они закономерно должны были решиться в какую-то сторону. Учитывая столь значительную утечку информации, шансов скрываться далее у него уже не оставалось. Странно, что он сам этого не понимал. Устраивая свою грандиозную вечеринку и приглашая всех близких ему людей, Диего не мог обойти приглашением родителей, независимо от того, перерастет это действо в свадьбу или нет. Время вынужденной конспирации прошло, а личная прихоть не повод для подобного пренебрежения. Когда же он все-таки скоропалительно женился, пусть даже невеста при этом выглядела как ходящее позорище. Родители не могли его не поздравить. Наверное, в тот момент он и понял, что выбор становится слишком жестким, что если он действительно хочет отказаться от прежнего имени и связанной с ним славы, ему придется всю оставшуюся жизнь публично отрекаться от отца с матерью при каждой встрече. И на это у него не хватило сил. Маэстро Эль Драко впервые в присутствии толпы народу признал себя собой, просто поцеловав маэстрино Алламо со словами: «Спасибо, мамочка». На следующий день о возвращении маэстро знали 3 столицы. Еще через пару дней – весь континент. А молодожены на второе утро супружеской жизни обнаружили, что не могут выйти из дому, не попав при этом в лапы охочих до сенсаций тружеников пера и вдохновенных коллег, жаждущих что-нибудь воспеть в актуальных балладах. Еще через пару дней Диего сказал, что их медовый месяц напоминает печально известную оборону Кастелия Гвилас. Ольга сочла разумным поверить ему на слово, без уточняющих вопросов. Зачем раздражать лишний раз и без того нервного человека, когда он и так готов загрызть первого, кто подвернется, а при стуке в дверь хватается за пистолет, и приходится ловить его за руку и приводить в чувство испуганным вскриком: «А вдруг это просто гости?» Впрочем, настоящие гости обедах осажденной квартиры знали, и навещать друзей иначе, как телепортом, не рисковали. Жак честно признался, что боится быть застреленным по ошибке. У Терезы вызывали отвращение осаждающие дом журналисты, экзальтированные девицы и молодые дарования. А Элмар опасался кого-то из них ненароком зашибить при попытке к общению. Что же касается их величеств, то они и прежде предпочитали самый быстрый и продвинутый метод перемещения. Как раз они и находились в гостях у молодоженов в тот момент, и в отличие от Ольги, никаких скидок на тонкую душевную организацию маэстро делать не собирались. «Сам виноват», – бестрепетно сообщил Шелар III, преспокойно попыхивая трубкой, словно и не замечал доносящихся с улицы криков. В здание все эти жаждущие господа и дамы больше не входили. На третий день, обозрев простреленную дверь, домовладелец подумал немного, решил, что возможность в будущем повесить на здании мемориальную табличку стоит некоторых временных трудностей, и усилил входную дверь двумя гориллообразными привратниками. Диего только выругался в ответ на королевское замечание. «Тебе следовало это сделать перед отбытием на войну», как ни в чем не бывало, продолжал король. Коего ничуть не впечатляли ни мистралийский темперамент, ни богатый словарный запас собеседника. Самый удобный был момент. Как раз переждал бы в лесу весь этот шум и вернулся, когда все утихнет. Да и одно твое имя отпугнуло бы от Ольги известную тебе особу. «Задним умом мы все гении», — зло проворчал Диего, осторожно выглядывая из-за занавески. «Я до хрена всего хорошего мог бы сделать тогда перед уходом. Но толку теперь об этом рассуждать?» «Мать его, лучше б я все-таки не распускал сопли, а промолчал. Или уж назвался бы собственным братом. Какая разница папе, бастардом больше, бастардом меньше?» «Да, да», — охотно согласился король с едва уловимой иронией. «Именно что задним умом и именно что гений. Ты как раз великолепно свой тезис проиллюстрировал». Диего сообразил, что сказал, и зло скрипнул зубами. «Лучше бы посоветовали, что теперь делать». «Действительно, Шелар, может, стоит полицию задействовать?» — предложила Кира. «Они же общественный порядок нарушают?» «Нарушают». Его Величество пожал плечами. «Движение транспорта по улице не нарушено. Призывов к бунту не замечено. Силком утащить маэстро и выбить из него интервью методами мастера Тедди никто не пытался. Дверь он сломал сам, без посторонней помощи». «А соседи разве не жалуются?» «Смеешься?» – вздохнула Ольга. «Тут же одни барды. Когда это они жаловались на дармовой пиар?» «Наоборот, поперед друг дружки и делятся с прессой всем, что о нас знали или когда-либо слышали. Заодно и суслика прославили. Кстати, Ваше Величество, а чем там все окончилось с этим делом? Или до сих пор ведется бесконечное следствие?»
«Ведется», — серьезно кивнул король. «Только не следствие, а вербовка под видом оно».
«Думаете, этого лоха к тетушке заслать?» — недоверчиво поинтересовался Диего. «Да он же вам все нахрен завалит. Да и тетушка его пошлет подальше, едва он на порог явится. Во-первых, он ее подставил нехило, а во-вторых, о его позоре она уже осведомлена. Любой разумный человек на его месте вовсе не рискнул бы соваться в Мистралию».
«Мы с Флавиусом как-то не глупить тебя, как ты полагаешь?» Недовольно пыхнул трубкой его величество. «Разумеется, Артуру к такой работе не пригоден, поэтому вербуют не его, а его матушку. А сам он не годится ни на что большее, чем быть залогом ее лояльности. А что до вашей проблемы, через пару недель все это само прекратится. Господам надоест бестолку терять время под вашими окнами, когда в мире каждый день происходит что-то новое и интересное. Кстати, этот процесс значительно ускорится, если в одном из уважаемых солидных изданий появится твое интервью или толковая статья о тебе. Все жаждущие информации будут удовлетворены, и тебя доставать перестанут».
«Ваше Величество!» – ужаснулась Ольга. «Они вас тоже подкупили?»
«Для этого я слишком дорого стою», – усмехнулся король. «А почему тоже? Жак не устоял перед соблазном. Или твоя подружка?»
«Ага»,
– Ольга грустно вздохнула.
«Зинь почему-то питает странную слабость к экстремальным способам заработка. Она нам предлагала встретиться с одним из жаждущих, а потом деньги поделить. А еще лучше договориться сразу с дюжиной, взять деньги с каждого и собрать всех в одно время в одном месте.
«Никому не рассказывай», — посоветовал Шелар. «А то, если дойдет до Флавиуса, он непременно пожелает видеть такой самородок в рядах своей службы. А тебе, Кантор, все же я рекомендовал бы самому сообщить о себе все, что так желают знать твои почитатели, а не дожидаться, когда это сделает кто-то другой в меру своей фантазии. Сам ведь знаешь, каков народ в этом отношении. Если нужной информации нет, эта прореха начинает тут же самопроизвольно зарастать сплетнями, гипотезами и откровенными выдумками. Сейчас прозеваешь момент, потом всю оставшуюся жизнь будешь опровергать идиотские легенды». Диего мрачно кивнул на окно. «И как я должен выбрать из этой стаи голодных анкрусов достойного?» «Если ты согласен, я сегодня же озадачу руководство Вестника Короны, и достойного тебе найдут за пределами этой, как ты выразился, стаи. Более того, с ним проведут профилактическую беседу, дабы не задавал глупых вопросов и вел себя подобающе». Диего поломался для приличия минуты две и с тоской во взоре согласился. Король оказался прав, как всегда. После публикации эксклюзивного интервью в Вестнике Короны толпа действительно начала рассасываться. Через две недели сенсация перестала быть новостью, утратила свежесть и тихонько ушла с первых страниц столичных газет. Через Луну о ней помнили только в определенных профессиональных кругах. Или вовсе забыли. Точно Ольга уже не могла поручиться, так как именно в этот период у нее появилась немного иная забота, которая была намного важнее всяких светских сплетен и прочей незначительной ерунды. Какой именно день началась ее странная хворь, Ольга уже не помнила, так как обратила внимание не сразу. Да еще поначалу отнесла тошноту и головокружение поутру насчет бессонной ночи и двух дюжин сигарет. Когда спустя несколько дней все это повторилось, и на этот раз тянулось несколько дней подряд, она долго перебирала в памяти все съеденное накануне и обвинила в своих страданиях показавшуюся вдруг подозрительной рыбу под белым соусом. Ни в чем не повинная рыба молча стерпела клевету и поношение, так как возможности оправдаться ей не предоставили. Промаявшись где-то с неделю, Ольга посмертно реабилитировала рыбу и решила, что всему виной нездоровый образ жизни и переутомление. Диего, который как раз в тот же день тоже маялся головной болью после бессонной творческой ночи, разделил ее опасения и предложил с завтрашнего дня вместе заняться этим животрепещущим вопросом. Поменьше курить, не напиваться без достойного повода, вовремя ложиться спать, да и кофе не пить в таких количествах. Ольга с радостью согласилась и даже сделала робкую попытку последовать примеру любимого мужа и хотя бы делать зарядку по утрам. Увы, с зарядкой ничего не получилось. При таком самочувствии какие-то физические упражнения были бы фанатическим подвижничеством. В остальном здоровый образ жизни дался на удивление легко. Трудно ли бросить курить, если тебя и так мутит от запаха дыма? А сложно ли отказаться от алкоголя, если ни выпивка, ни закуска в тебя все равно не лезут? А последнее, к тому же, будучи впихнуто силком, так и норовит выбраться обратно. Однако Ольгин организм заботу о себе почему-то не оценил. Загадочное недомогание продолжалось и даже, кажется, начало прогрессировать. Уже и наставник заметил, что ученица стала выглядеть нездорово. И друзья стали посматривать с недоумением. И просто знакомые с чего-то начали загадочно улыбаться, словно владели какой-то великой тайной. К величайшему Ольгиному огорчению, зловредная хворь испортила ей все удовольствие от свадьбы его величества Орландо, куда их с Диего, конечно же, официально пригласили. Единственным утешением послужили соленая скумбрия, маринованные улитки и квашеная вельба. Единственное блюдо с королевского стола, которое Ольгин организм принял благосклонно и запросил еще. Ольга уже начала было думать, что это и есть добрый знак, и что раз уж ее желудок взялся за ум, выздоровление не за горами. Но, как всегда, стоило ей размечтаться, и все радужные ожидания были обрушены одним прицельным пинком. Когда танцующие гости убежали от стола, к Ольге подсела Тереза. Внимательно посмотрела на 4 рыбьих скелетика и изрядную горку хвостиков от вельбы на ее тарелке и осторожно спросила. «Ольга, извини, если мой вопрос покажется бестактным, но ты беременна?» Ольга, которая как раз с упоением высасывала маринад из очередного восхитительно кисленького овоща, от неожиданности вздрогнула, повернулась и задела локтем бокал с апельсиновым соком. К счастью, до ее платья не дотекло, но королевская скатерть теперь живо напоминала песенку про оранжевый шарфик.
«Ты что?»
— ужаснулась Ольга, с сожалением оторвавшись от трапезы.
«Откуда? Ветром надуло?»
«Не знаю, просто очень похоже». Тереза выразительно покосилась на стол. И Ольга только тут обнаружила, что практически в одиночку умяла огромную миску квашеной вельбы. 3 литра, наверное. Почти 1 кило рыбы, и это еще не считая улиток.
«Ну, не знаю. Может, и похоже», — растерялась она. «Но ведь мне действительно неоткуда».
«А по месячным как?» Ольга попыталась вспомнить. И тут-то ужасающие сомнения впервые зашевелились в ее беззаботной головушке.
«Я так не помню», — призналась она. «Я дома в календаре посмотрю, тогда скажу».
«Да чего ты так нервничаешь?» — утешила подруга.
«Ты Азель попроси, она тебе на глаз скажет. А хочешь точнее, приходи к матрессе Стелле на прием. Только не сразу, а когда задержка будет 4 недели. Тогда уже можно как-то определять срок. Или вон, подойди к мэтру Истрану».
«Нет, я лучше к вам приду».
Испугалась Ольга и поискала глазами Азиль. Очаровательная нимфа порхала среди танцующих, и вытащить ее оттуда можно было бы разве что силком. Рядом с вихрем ярких юбок и золотых браслетов скромно мелькала черная мантия и длинная коса мэтра Алехандро. Судя по тому, что совместное мелькание продолжалось уже не первый танец, можно было предположить, что ночевать подружка сегодня будет в Мистрали.
«Хотя все-таки... Но откуда оно могло взяться?»
Дома Ольга первым делом бросилась к заветному календарику и окончательно утратила представление о том, что все-таки происходит. Судя по кружочкам в календаре, последние месячные имели место 17-го дня Серой Луны, аккурат между милым приключением с эльфом и свадьбой. Следовательно, ни Артуро, ни дивный господин Раэл не могли приложить в общем, никак не могли быть причиной ее недомоганий. Все бы хорошо. Вот только с тех пор минуло уже 6 недель. Соваться с этим вопросом к Азель Ольга не рискнула, зная о неспособности нимфы держать язык на привязи. Если там ничего такого, то ладно. А вдруг все-таки? Ведь вся столица будет знать. В тревоге и сомнениях она с трудом выждала еще 2 недели и отправилась к доктору Кинг. Вердикт специалиста доконал ее окончательно.
«Этого не может быть!»
— в ужасе вскричала Ольга, услышав будничное и житейское. 7-9 недель.
«Откуда?»
«Тебе виднее», — отозвалась матресса, преспокойно намыливая руки, будто ничего особенного не случилось. Каким-то образом даже со спины было видно, что она ухмыляется. «Не веришь? Спроси Азиль. Вот уж она-то тебе точно расскажет. И срок, и пол, и, может быть, даже имя потенциального отца. А чего ты, собственно, так удивляешься? От святого духа только в сказках беременеют. Раз имеем результат, значит, есть и причина».
«Вот как раз причину я и хотела бы знать».
Ольга украдкой потерла слезинку, готовую выкатиться через край. И поспешно принялась одеваться.
«Я тоже не особенно верю в святых духов, а материального объяснения не вижу».
«Радость моя, мой долг как врача давать тебе полезные советы в течение беременности и принять роды, когда наступит срок. А уж с причинами как-нибудь разбирайся сама. Тут я тебе помочь не могу. Если у тебя имеется желание устроить вечер борьбы со склерозом и выяснить, где и когда ты так славно повеселилась, обратись к его величеству. Он тебе устроит подробный допрос с попутным анализом и заставит вспомнить даже то, что ты давно и успешно забыла».
«Вы всем такие полезные советы даете?»
Не удержалась Ольга, обиженная пренебрежением к величайшей трагедии в ее жизни. Доктор Кинг рассмеялась и потянула с крючка полотенце. «Я совершенно серьезно. Его Величество нынче заделался великим теоретиком по части акушерства и гинекологии, так что можешь смело полагаться на его компетентность. А почесать языком и найти решение какой-нибудь необъяснимой загадки – это его любимейшее развлечение».
«Что, прямо уж и таким великим?»
Ольга невольно смягчилась, вспомнив о беспредельной любознательности Шелара Третьего. «Не поверишь, этим летом он почти луну ходил ко мне и доставал вопросами на тему, откуда берутся дети».
«А то он не знает»,
— невольно улыбнулась Ольга, представив себе описанный процесс доставания доктора. «Не смеши меня. Неужели ты в свои годы до сих пор веришь, что мужчины знают об этом деле что-либо выходящее за рамки их личного и, должна заметить, весьма незначительного участия? Просто обычные представители сильного пола счастливы в своем невежестве и не стремятся от него избавляться. А его величество, напротив, не может спокойно жить рядом с непознанным. В конце концов, я не выдержала и подарила ему учебник по акушерству, чтобы просвещался самостоятельно и не мешал жить окружающим. Судя по тому, что мне высказал потом его придворный маг, король нашел учебное пособие доступным и понятным. Так что, если тебе надо разбираться, к его величеству. А если поныть и поплакаться, в храм к отцу Себастьяну. И из чего ты вообще расстроилась?»
«Вы еще спрашиваете? Что я скажу Диего?»
Доктор хмыкнула и присела на край стола. «А твой Диего пусть радуется и благодарит небо, что у вас будет ребенок. Уж ему-то с его хроническим бесплодием меньше всего подобает интересоваться личностью биологического отца. Хотя, насколько я могу предположить, эту личность вы опознаете по ушам». Такой совет Ольгу ничуть не утешил. Ссориться с любимым мужем не входило в ее планы. А уж обижать его подобными ханскими заявлениями тем более. Вопрос «что я скажу Диего» оставался самым больным из всех, так или иначе связанных с неожиданной беременностью. Ведь сказать все равно придется. Даже самый бестолковый муж рано или поздно заметит, что с женой чего-то не то. А Диего к бестолковым вовсе не относился. Он и так уже что-то заподозрил и даже поинтересовался осторожно. Но Ольга, твердо уверенная в антинаучности Святого Духа, возмущенно заявила.
«Да откуда?»
«Хороший вопрос. Еще пару дней, и этот же вопрос будет задан ей самой. Возможно, без упрека и без осуждения, из чистого любопытства. Но все же спросит любимый муж. «Ну так откуда?» И что ему на это ответить? «Сама не знаю, ничего такого не было?» Кто в такое поверит? Напротив, черт знает, что подумает. Соврать что-нибудь успокоительное, повесить все на кавалера Лавриса, кто там будет проверять, спала она с ним или нет. Или придумать, будто назло всему миру подцепила на улице незнакомого парня на одну ночь, пока будущий муж по Мистралии катался. Да и само это тоже интересно. Откуда? Соваться со столь деликатной проблемой к королю Ольга все-таки не решилась. Нехорошо отвлекать от государственных дел занятого человека, когда есть подруги, с которыми можно все обсудить с тем же успехом, если не эффективнее. Тереза – почти готовый врач. Кира – столь же разумная и рассудительная дама, как и ее августейший супруг. Но, в отличие от последнего, еще и обладает личным опытом. Последние недельки дохаживает. Нимфа Азиль и вовсе бесценный консультант в таких вопросах. Все, что врачам приходится нащупывать руками, а магам и мистикам – волшебством, Азиль просто видит, не напрягаясь. Возможно, как предрекла доктор Кинг, нимфа и в самом деле расскажет, кто, когда и как. Одно с ней плохо. Все, что она увидит, на завтра будет известно половине города. Жаль, не хватает для полного комплекта еще одной подружки. Шустрая хиныяночка Зинь уехала луну назад в родной город, навеки расставшись с мечтами покорить столицу. Узнала случайно, что дома неприятности. Брат сбежал из дому и подался в наемники. Папа тяжело заболел с горя, лавка потихоньку разоряется, а мама не знает, что делать. Быстренько собралась и уехала. Что тут скажешь, если такое случилось? Бывает. Обещала, правда, письма писать. Да что-то не видать тех писем. Наверное, совсем замоталась подружка, спасая семейный бизнес. Военный совет решили устроить у Азиль. В основном ради того, чтобы в разговор не мешались мужчины. И король Шелар, и Шуджак, и Ольгин ненаглядный муж относились к той категории мужчин, которых не выставишь из комнаты под предлогом дамских тайн. А принц Бастард Элмар, как человек военный, дисциплинированно удалялся. Даже и любопытство его не мучило. Как оказалось, бедного Элмара выставили зря. Как ни старалась Ольга ограничить обсуждение узким женским кругом, туда все-таки влез его величество Шелар III, которому взбрело в голову сопровождать супругу. Да и соскучился он по всем. Словом, испортил его величество намеченный девичник. Как и есть испортил. И ведь не выгонишь. Король все-таки. Уж лучше бы придворного мага тогда с собой захватил. Хоть бы польза какая была. А так одна сплошная неловкость и стеснение. Словно не замечая, насколько он тут лишний, его величество удобно устроился в кресле и, как обычно, завел разговор сам, не дожидаясь, когда начнет кто-то другой. — Ольга, что с тобой случилось? Какие-то неприятности? Ты сама на себя не похожа. Такое впечатление, что вот-вот расплачешься. Вы из-за этого собрались или я наблюдаю случайное совпадение?
— Из-за этого,
— шмыгнула носом Ольга и, собравшись с духом, объявила.
— Доктор говорит, что я беременна.
— Ну да, — как нечто само собой разумеющееся подтвердила Азиль.
— А что в этом плохого?
— Поздравляю! — ободряюще хлопнула по плечу Кира. Только сообразительный король заинтересованно вынул изо рта пустую трубку и живо спросил. — От кого?
— Вот это я и пытаюсь понять. Как можно забеременеть, если не от кого?
— Да, я помню, — кивнул король. Больше года тому назад в этой самой гостиной Азиль заглянула в товарища Кантера и сообщила всем, что он стерилен. Поэтому я и задался вопросом.
— Так вот, я о том же!
— уже откровенно всхлипнула Ольга.
— Я от него на сторону не ходила! Откуда?
— А как там по срокам? — быстро сообразила Тереза. — Артуро не может быть как-то причастен? А тот эльф, который судил поединок, ты действительно с ним переспала или это, как обычно, сплетни завистников?
«Да тоже не может. Последние месячные у меня были аккуратно следующий день после эльфа. А если бы я залетела раньше, так срок был бы больше. А пока я водилась с Артуро, каждую луну исправно ходила к ведьме. Даже не забыла ни разу».
«Какой именно ведьме ты и ходила?» Тут же зашевелил мозгами король. «Не может быть такого варианта, что Артуро свел тебя к своей матушке или подкупил ведьму, чтобы ты от него забеременела и уж точно вышла замуж?»
«Нет, ведьму мне посоветовала Зинь. Артуро пытался затащить меня к другой, но мне это нравилось».
«Тогда отпадает. Действительно, абсурд получается».
«А почему, собственно, мы так уперлись в поиск мужчины?» — внесла разнообразие Тереза. «Если некоторые люди сомневаются в возможности непорочного зачатия, это еще не доказывает».
«Тереза, я тебя умоляю!» — простонала Ольга. «Вот только о непорочном зачатии не надо, а? Нашла тоже непорочную деву!»
«В самом деле», — поддержала Кира, — «если бы ваш создатель решил выпустить в мир еще одного учителя, он бы подобрал для этого более... праведную кандидатку. Для начала хотя бы верующую. Вот тебя, например».
«Девочки, не впадайте в гордыню»,
— укоризненно возразила Тереза.
«Никто не говорит о втором пришествии. Я только хотела напомнить, что Господь милосерден и одинаково любит всех людей. Раздавая свои дары и милости, он не мелочится, подсчитывая, кто больше свечек поставил, а кто сколько раз согрешил. Он судит по нашим помыслам».
«Что-то мне сомнительно, чтобы Ольга молила его о подобных милостях», — ехидно заметила королева. «Судя по ее реакции, она как-то не оценила Божий дар».
«Вы меня опять не поняли», — терпеливо пояснила Тереза. «Я не Ольгу имела в виду, и более чем уверена, что Диего этот дар оценит».
«Ты соображаешь, что говоришь?»
— чуть ли не взвыла Ольга.
«Чтобы Диего поверил в непорочное зачатие? За кого ты его принимаешь? Он ведь первым делом подумает, что ребенок от Артуро, и что я пытаюсь от него это скрыть». Ты представляешь, как он будет к этому ребенку относиться?»
«Так, стоп!» Ровный мощный голос короля прервал зарождающуюся истерику на полуслове. «Ольга, не реви! Милые дамы, давайте будем логичны. Чудес, не поддающихся объяснению, в природе не бывает. Если исключить Артура Санбареду, эльфа, непорочное зачатие и супружескую измену, которую Ольга не стала бы скрывать, то в сухом остатке мы имеем только счастливого отца, товарища Кантера собственной персоной. Азиль, ты заглядывала в него после того, как он с тобой переспал?»
«Нет», — пожала плечиками прелестная нимфа. «Он этого не любит, ему неприятно, поэтому я стараюсь не заглядывать».
«Так вот, пусть он потерпит разок, а ты уточни. А то вот так живет человек и не знает». Ольга ахнула, вспомнив, как одинокий кабальера ходил по рукам и представив себе группу обиженных подруг, выводок бастардов и мужа-алименщика.
«Вы думаете, он от этого вылечился?»
«По крайней мере, это самое логичное объяснение. Никаких других видимых изменений в Кантере после той ночи никто не обнаружил, а его жена загадочным образом забеременела. Есть другие варианты?»
«Я уверена», — невесело прокомментировала Кира. «У тебя они точно есть».
«В целом верно. Но чтобы начать рассмотрение столь маловероятных предположений, следует для начала исключить более простое и логичное. Кстати, где сейчас Кантер?» Пока Ольга вспоминала, где может быть сейчас ее муж, из-за плотно закрытой двери библиотеки глухо и очень неохотно донеслось: «Да здесь я, в библиотеке». «Кантор, ты идиот!» В устах короля это прозвучало не как ругательство, а как диагноз. «Если уж ты подслушиваешь, что совсем не подобает порядочному человеку, то хотя бы не признавайся в этом. Как ты туда попал?» Виновник скандала появился в дверях, смущенно комкая в руках шляпу, и также неохотно поведал. «Как все, телепортом. Хотел зайти за Ольгой, а тут подвернулся Мафей. Я только что пришел, честное слово». «Азиль, ну я же просил, не надо в меня заглядывать. Ты все равно не увидишь, правду я говорю или нет». Нимфа сморгнула, переключаясь на нормальное человеческое видение, и обрадованно всплеснула руками.
«Шелар, ты гений! Как ты ухитряешься всегда угадывать?»
«А о чем вообще шла речь?» Диего расправил шляпу и осторожно присел на краешек свободного дивана. «Я не успел ничего понять. Ольга все-таки беременна?» «С чем мы тебя все от души поздравляем!» — торжественно возгласил король. «И спешим сообщить, что отныне тебе придется учиться считать до 13, как это делают все нормальные мужчины». «Вы серьезно?» Обычно в таких случаях физиономии счастливых отцов приобретают до крайности глупое выражение. Но на лице товарища Кантера почему-то отразился лишь безмолвный ужас.
«Благодаря, Азиль!» — подмигнула Кира. «Да ничего, научишься. Это несложно».
«В сравнении с тем, как я учился бриться в 25, сущие мелочи», — обреченно согласился Диего и принялся загибать пальцы. Насчитав 3 знакомых Ольге женских имени и еще одно незнакомое, он предъявил полученную фигуру несравненной нимфе и горестно поинтересовался.
«А раньше ты могла об этом сказать?»
«Но ведь я тоже не знала», —
без тени раскаяния развела руками Азиль. «Не суетись раньше времени», — философски заметил король. «Во-первых, не обязательно все 4 дамы должны были забеременеть. Во-вторых, у тебя такое событие в семье, а ты даже не радуешься, и жену не удостоил поцелуем. А в-третьих, тебе сказочно повезло, что этот разговор произошел в женской компании. Можешь представить, как бы ржали твои товарищи?»
«Могу»,
— грустно согласился Диего. «Помнится, пока я учился бриться, чужой крови пролил намного больше, чем собственной. Всем казалось, что это ужасно весело, взрослый мужик, не умеющий держать бритву». Король поспешил перебить неуместные воспоминания. «Попрошу без подробностей при дамах. Давайте лучше определимся. Или мы зовем Элмара и продолжаем беседу с чаепитием. Или вы с Ольгой идете домой, дабы обсудить все наедине. Ольга хотела быстренько вставить, что наедине они еще успеют. Но из библиотеки выскочил лично мэтр из стран и торопливо позвал короля на какое-то важное совещание. Судя по встревоженному лицу придворного мага и по неподобающей возрасту шустрости, во дворце и впрямь произошло что-то серьезное.
«Что случилось?»
— первым делом спросил Шелар, оказавшись в лаборатории мэтра, где уже собрались придворные маги всех 8 государств. Кентавр Херон, придворный маг Эгины, нетерпеливо притопывал копытами около стола, на котором была разложена огромная карта. Грациозно склонившись над столом, эту же карту изучала мэтресса Морриган из Лондры. Чуть поодаль шушукались молодой неунывающий мэтр Ален из Галанта и придворные маги Мистралии, мэтры Максимилиана и Алехандро. Одинаково смуглые, стройные и почти одинаково треплющие свои черные косы. В ближайшее время один должен был сменить другого на этой почетной должности, поэтому мистралийцы везде ходили вместе, как привязанные. В дальнем углу чинно восседали представители Хины и Поморья. Благовоспитанный Вэнь терпеливо дожидался начала совещания, а задумчивый Силантий, как всегда, уже находился не здесь. Рядом сидела персональный консультант президента Галдианы мэтресса Джоанна, не выпуская из рук неизменный бокал, который минуту назад рассеянный Силантий чуть не перепутал со своей чашкой чая.
«То, чего и следовало ожидать», — мрачно тряхнул гривой старый Херон. «Опять заработали природные порталы. Здесь».
Он указал точку на карте, немного выше устья Риссы, где сходились границы Артана, Мистралии и Эгины.
«Портал очень мощный. Работает несколько часов. Активируется почти каждый день. Нехорошо это. Очень нехорошо. Через такой канал можно целую армию провести за пару сеансов».
Новость действительно оказалась не из приятных. Всего полгода назад завоевателей из параллельного мира удалось уничтожить и запечатать портал, через который они появились. Однако господа оказались настойчивы и, похоже, разыскали другой проход между мирами.
«Провести можно, но дальше что с ней делать?» — задал закономерный вопрос сообразительный Шелар. «Сразу куда-то идти и начинать боевые действия нельзя, надо хотя бы обстановку разведать. Спрятать большое количество людей и техники нереально, их обязательно обнаружат. Солдат надо кормить и где-то размещать».
«Да в том-то и беда, что это не вопрос», — вздохнула мэтресса Морриган. «Там стоит огромный заброшенный храм, и сам портал находится внутри здания. При желании десяток драконов спрятать можно. Местные жители туда не ходят, место безлюдное, ибо считается нехорошим. Одно время, после того, как Орден Белого Паука прекратил свое существование, туда наведывались мародеры, исследователи и просто любопытные искатели приключений. Как оказалось, многие не вернулись, и даже останков их не нашли, как будто люди в воздухе растворились, и место приобрело дурную славу. Теперь его обходят стороной».
«Но мы-то знаем, куда они подевались, верно?» — усмехнулся Шелар.
«Само собой, в портал забрели, но это не столь важно. У нас более серьезная проблема».
«Серьезная, но я бы не назвал ее неразрешимой. Первым делом надо выяснить, что на самом деле происходит вокруг портала. Я бы предложил отрядить туда пару невидимых магов, что будет гораздо быстрее и эффективнее обычной войсковой разведки. Это во-первых. Во-вторых, срочно предупредить всех ваших правителей. В первую очередь Александра, Орландо и Агнесу. Место действительно нехорошее. Из него можно с почти равной вероятностью двигаться на любую из 4 столиц, В-третьих, пока идет разведка, на всякий случай собирать и готовить войска. Думаю, в случае необходимости мы с Александром справимся вдвоем. У Мистралии внутренних проблем хватает, а будить голландского главнокомандующего себе дороже.
Мистралийцы печально кивнули, соглашаясь, а мэтр Аллен тихонько фыркнул. Молодой маг страшно не любил напоминаний о своей педагогической несостоятельности, но хронический алкоголизм его короля служил постоянным поводом для упреков.
«Если потребуется, я могу предоставить несколько ребят из спецкорпуса боевых магов», — продолжал между тем Шелар. «Телепортом владеют почти все. Если же вы считаете, что для такого дела требуется более опытный маг, предложите другие кандидатуры из числа ваших коллег или учеников. Невидимость, по моему скромному мнению, следует налагать лично вам. Вполне возможно, что наш старый знакомый выжил и вернулся. Если вы помните, он тоже умел быть невидимым. Значит, и сигнализацию вокруг своего лагеря теоретически мог поставить. Следовательно, чем выше будет уровень маскировки разведчиков, тем меньше для них вероятность быть обнаруженными».
«Все правильно», — серьезно наклонила голову Морриган. «Ваши рассуждения, как всегда, разумны и логичны. Однако позволю себе небольшую поправку. Я не позволю отправлять туда ни ваших недоучек из спецкорпуса, ни учеников, ни коллег. Мы не знаем, с чем можем столкнуться. Я пойду сама».
«Не сама, а со мной», — поправил ее Херон. «Кто тебя одну отпустит? Будет лучше всего, если на разведку отправится кто-то из нас. И не в одиночестве, а группой. Аллен и Алехандро еще молоды и неопытны. Джоанна и Макс не умеют телепортироваться. Силантия и Розиня. Ну и странно, проблемы со здоровьем». «Нет у меня проблем со здоровьем», — возмутился мэтр. «Они иногда бывают, но как раз сейчас их нет, и я вполне в состоянии отправиться с вами».
«Истран, я очень тебя прошу».
Голос Морриган внезапно смягчился до того ласкового оттенка, каким разговаривают с любимыми, но капризными детьми.
«Не стоит. Мы управимся вдвоем. Вовсе незачем собирать большую группу. Мэтр Вэнь, вам тоже не стоит беспокоиться. Боюсь, своеобразие хинских школ, не до конца нами изученное, может помешать слаженной работе группы. Честное слово, господа, нас двоих будет достаточно».
«Действительно», — тут же поддержал ее Шелар. «Мэтр, будет гораздо лучше, если вы обеспечите связь. Что же касается деталей операции, то их обсуждение следует проводить совместно с правителями континента. Хотя бы с теми, кто будет непосредственно участвовать. А лучше пригласить всех, без исключения. Они должны быть в курсе происходящего».
«Аллен, приглашай Агнесу!»
Немедленно вставили оба мистралийца чуть ли не хором.
«Коллеги, имейте совесть!»
Возмутился придворный маг Галанта.
«У нее грудной ребенок!»
«Во-первых, она его все равно сама не кормит», — не успокаивался мэтр Максимилиан. «А во-вторых, если ты и впредь будешь везде таскать своего вечно пьяного педика, наш король однажды не выдержит и чем-нибудь его приложит. Хорошо, если стулом, а может и огненным шаром».
«Злой он у вас», —
грустно вздохнул мэтр Аллен.
«Ну чего он бесится? Ведь Луи к нему не пристает. Ваш горячий мистралийский парень уже слишком взрослый, чтобы нравиться Луи».
«А чего он тогда на него так смотрит?»
«Вспоминает безответную любовь своей молодости. Только и всего».
«Ребра у него не ноют от таких воспоминаний?» —
ворчливо огрызнулся Максимилиан.
«Шутки шутками, но ты все равно пригласи Агнесу. Разговор будет серьезный. А твой алкаш опять все проспит и ничего не запомнит».
«Где и когда?» — оборвал их перебранку практичный Шелар. «Можно у меня в зале заседаний».
«Давайте у вас часа через три», — предложил Аллен.
«Зачем так долго? Что, мы ради такого дела не соберем своих королей за полчаса?
Вы своих королей можете хоть из ванны вытаскивать, а у меня королева. Ей надо сделать прическу, нарядиться, построить нянек
и все такое. Впрочем, если торопитесь, могу привести короля.
— Нет!
— хором вскрикнули мистер Лица и матресса Морриган. А Шелар дипломатично добавил. — Лучше мы подождем. Подобные вопросы следует обсуждать с вменяемыми людьми.
День премьеры – это всегда маленький локальный конец света. Массовый психоз, безумная беготня, актеры трясутся и пьют валерьянку, ибо главный режиссер посулил изничтожить любого, кто посмеет снимать стресс иным, дедовским способом. Ученица режиссера, она же супруга главного злодея, мечется между мужем и наставником, пытаясь одновременно утешить обоих, и достигает абсолютно противоположного эффекта, так как утешение произносится с истерическим повизгиванием. За час до начала главный герой вдруг сообщает, что у него пропал голос на нервной почве. Режиссер хватается за сердце и пьет валерьянку. Главная героиня истерически орет, что она знала, она предвидела, что так будет, что это все ее природное невезение, что если ей даже и дадут главную роль хоть раз в жизни, обязательно случится какая-нибудь беда, чтобы она не смогла выступить. Главный злодей хватает героя за камзол, приподнимает над полом и внушительно встряхивает, сопровождая сие действия цветистым монологом на двух языках. Режиссер и его ученица, забыв обо всем, восхищенно вслушиваются. Главная героиня испуганно умолкает и тихонько плачет. Хореограф затыкает уши, арфистка из оркестра падает в обморок. Главный герой с перепугу вновь обретает утраченный голос, коим сообщает, что все пропало, так как он вышел из образа. Его антагонист был так убедителен, что герой опять его боится. Режиссер, который почти луну убился с этой проблемой, хватается за сердце и пьет валерьянку. Злодей машет рукой на впечатлительного героя и начинает утешать героиню, вкрадчиво воркуя ей что-то на ушко и обнимая за плечики. Жена обиженно сопит, но не решается вмешиваться в творческий процесс. Почти успокоившуюся героиню гримируют заново. Героя уводит режиссер для повторного введения в образ. Три девочки из массовки, втайне ожидающие, что героиня тоже потеряет голос или там, например, сломает ногу, оплакивают упущенный шанс. Изнывающая ученица режиссера ненароком наступает на подол мантии наставника главного героя, которая с громким треском рвется. Костюмер пьет валерьянку и тащит актера неизвестно куда для ремонта костюма. Лучший друг главного героя ни с того ни с сего вдруг начинает рвать на себе парик и кричать, что спектакль обязательно провалится. Примерно такая, если суфлер в зеленом, обязательно жди провала. Главный злодей легонько стукает его по уху, объясняя, что верить в подобные глупости недостойно настоящего барда. Суфлер пьет валерьянку и пытается объяснить, что его камзол вовсе не зеленый. Общими усилиями выясняется, что камзол суфлера действительно синий. Все хором орут на осветителя. Осветитель пьет валерьянку, а пострадавшего актера ведут успокаивать и подбирать другой парик. Этот мало того, что изорван, так еще и не прикрывает распухшее ухо. Все оставляют в покое осветителя и орут на злодея. Тот в ответ обкладывает возмущенную общественность в три этажа и предлагает кого-нибудь убить. Желающих не находится, так как злодей опять невероятно убедителен, и даже бутафорский посох в его руках выглядит смертельно. Жена целует злодея с намерением утешить. Горячий мистралийский парень успешно утешается, пытается достойно ответить на поцелуй, и у него отваливается накладной клык. Все смотрят на виновницу, не решаясь что-либо произнести вслух, ибо страшатся кровожадного злодея. Тем не менее, несчастная женщина начинает истерически рыдать. Главный злодей поет ее валерьянкой и всячески утешает, отчего у него отваливаются остальные клыки. Тяжко вздыхает и бежит к гримеру, предусмотрительно захватив с собой остатки валерьянки. возвращаются главный герой с режиссером. Первый забивается в самый тихий угол и усердно входит в образ. А второй начинает носиться по сцене и выяснять происхождение этого подозрительного запаха. Из оркестровой ямы ощутимо несет воскурениями слимиса трехлепесткового. Судя по единодушному отрицанию, причастился весь оркестр, включая дирижера. Высказать свое возмущение режиссер не успевает, так как в зал начинают пускать зрители и приходится скрываться за кулисы. Главный злодей возвращается с новыми клыками и вдруг сообщает, что он забыл текст. На нервной почве. И ни хрен скалится, что он не человек. Режиссер пьет валерьянку и разыскивает рукопись пьесы, в надежде, что, увидев забытый текст, бедняга его тут же вспомнит. На несколько минут наступает тишина, в которой слышно, как мужской кардебалет режется в карты в коридоре. Внезапный крик главного злодея. «Заткнись, наконец, урод бестолковый!» звучит среди этой тишины, как верный признак грядущей отмены спектакля и коллективной транспортировки рехнувшегося актера к ближайшему целителю. Тишина становится мертвенно-зловещей, и судорожный всхлип героини звучит, как нечто неуместное. Злодей, опомнившись, озирается и сердито бросает. «Да чего вы все на меня вытаращились? Я не вам, я внутреннему голосу!» Режиссер, у которого уже нет сил на слова, молча протягивает ему текст и валерьянку. Как ни странно, сама премьера прошла нормально, если не считать нескольких досадных мелочей. Маг, ответственный за спецэффекты, немного промахнулся и подпалил костюм наставника героя. Но пожилой опытный актер не запаниковал и успешно потушил мантию сам. Страшно подумать, что было бы, если бы подпалили героиню. Злодей все-таки опять где-то потерял клык, но успешно выкрутился, обогатив текст новой строкой насчет того, что зуб потерян в поединке. Героиня в одном месте позабыла слова, но суфлер не дремал. Словом, неприятности получились маленькие и дохленькие. Публика их даже не заметила. Зато успех был грандиозным и оглушительным в прямом смысле слова. Когда зал взорвался громом аплодисментов, Ольге на миг показалось, что началось землетрясение, и здание сейчас рухнет. Тарьен и еще несколько дебютантов тоже невольно вздрогнули и втянули головы в плечи. Только блаженные лица старших товарищей удержали неопытную молодежь от глупых вопросов и попыток спрятаться. «Да», — произнес маэстро Карлос, стараясь как можно незаметнее смахнуть непрошенную слезу. «Это успех, господа. Запомни этот звук, Ольга. Вот так». И никак иначе должен заканчиваться спектакль. Диего, который уже успел стянуть парик, отцепить полумаску с клыками и сунуть в рот сигару, хлопнул по плечу Тарьена, так что тот от неожиданности чуть не потерял равновесие, и предрек. «Парень, готовься к славе. Завтра ты проснешься знаменитым». «Это верно», — согласился маэстро Карлос. «Только ты напрасно так поторопился закуривать. Сейчас нам выходить на поклон. И, полагаю, не один раз. А с сигарой в зубах ты будешь смотреться вульгарно, не говоря уже о запахе». Диего хотел было сунуть дымящуюся сигару Ольге, но спохватился, вспомнив, что окуривать беременную супругу не подобает еще в большей мере, нежели публику. Он огляделся, высматривая еще кого-нибудь, кому не придется выходить на сцену, и заметил бухгалтера Лукаса, недавно заменившего шкодливую Зинь. «Ну-ка, подержи!» Непьющий и не курящий юноша с поистине королевской невозмутимостью принял в свои руки отчаянно смердящую сигару. Едва актеры во главе с маэстро направились на сцену, тоже весьма шустро куда-то направился. Ольга не стала уточнять, куда. Лишь бы подальше от ее носа. Как и предполагал опытный наставник, выходить им пришлось не раз и даже не пять. А после пяти Ольга сбилась, потому что ее отвлек король Мистралии. Его Величество Орландо II в свойственной ему манере преодолел расстояние от своей ложи до сцены, нахально пролетев над восхищенным залом, сунул любимому наставнику букет с себя размером и во всеуслышание потребовал проявить хоть крупицу патриотизма и летом приехать в Мистралию на гастроли. После чего также нагло и бесцеремонно удалился вместе с актерами за кулисы, где и остался. Ольга опасалась, что Диего огреет его этим самым букетом с воплем «Я тебе что, дама, цветы мне совать?» Но любимый супруг был настолько счастлив, что даже такое неподобающее поведение монарха не испортило ему настроение. Таким счастливым, сияющим и даже как будто светящимся изнутри Ольга его еще не видела. Не в переносном смысле. Ей действительно на несколько мгновений почудился странный сверхъестественный свет, исходящийся от улыбающегося Диего. Наверное, осветитель пошутил. Или просто переутомилась. Наконец, публика все же стала расходиться. Усталые актеры, откланившись в последний раз, поползли переодеваться и смывать грим. И тут-то Диего вспомнил про свою сигару. Оглядевшись по сторонам и не найдя доверенного держателя, он высунулся в ближайший коридор. И чтобы не утруждать себя долгими поисками, рявкнул на весь театр таким громоподобным рыком, что королю поди и не снилось. «Лукас, ты где?» Из кабинета Карлоса немедленно высунулось невинное лицо юного бухгалтера, выражавшее немой вопрос и готовность услужить. «Сигару мне верни!» — напомнил Диего. «Прошу прощения, маэстро, но у меня ее нет». «А где она? Не скурил же ты ее сам?» «Я ее продал», — преспокойно доложил Лукас, словно именно для этого ему и дали в руки злосчастную сигару. «Поклонникам у служебного входа». Первым расхохотался Орландо, так как Диего на секунду заколебался, смеяться или чем-нибудь запустить в этого нахала. «Это кто?» — утирая слезы и постановая, спросил король Мистралии, обретя способность говорить. «Наш бухгалтер!» — прохихикала Ольга, не в силах остановиться. «Он порешил, случайно не родственник?» «Родственник!» — радостно подтвердил Диего. «Пуриш уверял, что троюродный племянник». «Врет проходимец», — уверенно заявил Орландо. «Наверняка внебрачный сын. Или родной брат, не иначе». «Не извольте беспокоиться», — заверил Лукас. «Я возвещу вам стоимость сигары и добавлю в качестве компенсации 20% от прибыли». «Да ладно», — махнул рукой щедрый маэстро. «Пойдем, там народ уже, наверное, пить начал». «Я доложу маэстрине Ольге итоги сегодняшнего дня, и мы подойдем», — пообещал Лукас. И Ольга с сожалением вспомнила, что она действительно владелица всего этого безобразия. И вместо веселых посиделок с артистами должна сейчас уныло и тоскливо заседать с бухгалтером, слушая, как сегодняшние аплодисменты и цветы трансформируются в золотые монеты и ровные рядочки цифр. Разумеется, когда они с непьющим Лукасом присоединились к вечеринке, большинство присутствующих уже были пьяны, как поросята, а Орландо успел уйти. Как объяснил трезвый наставник, некий голос из-под потолка напомнил его величеству, что забытая в королевской ложе супруга начинает гневаться, а также, что через 2 минуты его ожидают на международном совете. Его величество испуганно охнул и исчез. Вот так всегда. Бедный Плакса. Ольга поискала взглядом Диего. Отметила, что супруг уже изрядно налокался без присмотра. Вожжи брошены, и увещевания бесполезны. Кажется, и Тарьена он споил. Насильно, наверное. Ну что ж, не начинать же теперь воспитательной нотации. И поздно, в обоих смыслах. И неуместно в такой день, когда человек весь светится от счастья. Пусть, ведь для маэстро Эль Драко этот день действительно особенный. День возвращения. Не тот день, когда погасший огонь впервые шевельнулся в пустом очаге. И не тот, когда желание вернуться только возникло. И не день официального обнародования имени. А истинный день возвращения великого барда. День триумфа, цветов и аплодисментов. В кои веки она угадала правильно. И Диего действительно получился самый правильный, самый лучший орк. В течение вечера нетрезвый маэстро превратился сначала опять в орка, ибо его пляски подозрительно напоминали исполненное сегодня на сцене. Потом в укуренного эльфа, ибо нес такую пургу, что слушать было стыдно. Потом в тролля,
ибо начал натыкаться на мебель и в коляску залез только с третьей попытки. На дальнейшее сравнение Ольгиных познаний в местном бестиарии не хватило. Но если здесь водились всякие русалки и их мужские аналоги, то именно это и последовало за тролльей стадией. Любимый муж возжелал немедленно искупаться. На полном серьезе вымыл голову, о льющейся воде напрочь забыл, и если бы Ольга не заметила подтекающий из-под двери ручеек, наверняка затопил бы бедного дяденьку-скульптора. Пока Ольга, ругаясь и ворча, закрывала кран и собирала с пола ручьи, лужи и прочие комнатные водоемы, непутевый супруг продолжил серию трансформаций. Сомнительный образ самца-русалки сменился ролью жизнерадостного привидения. Диего бродил по комнате, счастливо хохотал, то и дело отбрасывая с лица мокрые волосы. Распевал финальную арию победившего добра, которую сегодня исполнял Тарьен. Даже проявил намерение высунуться в окно и поставить пару окрестных кварталов в известность о своей великой радости. Но, к счастью, не сумел открыть. А то ведь простудился бы, балбес. Зима — не самое подходящее время для голых кабальера. А оттаскивать пьяного кантора от объекта его стремлений — задача не для слабой женщины. Как бы это счастливое нечто уложить спать? Вот еще проблемка. Задавив в зародыше несостоявшийся потоп, Ольга затолкала тряпку под ванну и вернулась в комнату, размышляя, как бы все-таки исхитриться и убедить дорогого муженька в необходимости сна. А то ведь не ровен час откроет таки окно или через дверь выбежит в чем есть, если ему стукнет в голову мысль прогуляться. Диего стоял у зеркала, с радостным хохотом что-то в нем разглядывая. Зеркало честно отражало счастливую физиономию в обрамлении мокрых, висящих сосульками волос. И шальные, почти безумные глаза. «Любимый!» — как можно жалобнее позвала Ольга, не особо надеясь, что ее вообще услышат. «Пойдем спать, а?»
«Да!»
— радостно ответствовало привидение и почему-то опять расхохоталась, запустив волосы пятерню и приподняв их над лбом.
«Что да?»
«Да, именно!»
С просветленным видом алхимика, совершившего открытие века, пившийся маэстро схватил валявшиеся на трюмо тупые ножницы, которые Ольга специально выложила на видное место, чтобы не забыть снести точильщику, и одним махом отстриг себе клок волос. Ольга подскочила и в ужасе отобрала у него режущий предмет, пока не случилось чего похуже. Диего, как ни странно, расстался с ножницами безропотно и даже согласился, что спать — это надо. Это да. Через 10 секунд он уже дрых поперек кровати, продолжая счастливо улыбаться во сне. Наутро Ольга обнаружила любимого мужа, сидящим у зеркала. Кабальера скорбно пялился в свое отражение и ощупывал спадающие на лоб пряди разной длины. Похоже, он сам не помнил, как вчера от полноты чувств пожелал своими силами восстановить бардовскую челку. А может, и помнил, но с пьяну ему казалось, что все получилось обалденно красиво.
«Доброе утро, пьянчушка!»
— улыбнулась Ольга, наблюдая эту картину.
«Ну, можно сказать, почти доброе», — грустно вздохнул Диего и еще раз всмотрелся в свое отражение.
На огрызок челки это не оказало никакого воздействия.
«Я вчера не сильно буянил».
«Пытался затопить соседей и вылезти голым в окно»,
— злорадно поведала супруга.
«Хоть не подрался ни с кем, и то приятно», — философски заметил маэстро,
честно пытаясь мыслить позитивно. Отражение в зеркале всячески этому препятствовало.
«Ну что, подровнять?» — предложила Ольга.
Диего откинул назад увечную прическу, еще раз посмотрел на себя и покачал голову.
«Да нет, я лучше в парикмахерскую скажу. Мне надо съездить в Мистралию, а показываться перед своими крестьянами с прической, над которой поиздевались сначала я, а потом ты, недостойно и не подобает».
«В Мистралию?»
У Ольги сразу же испортилось настроение.
«Зачем?»
«Да все по тому же вопросу. Всех трех местных я уже спросил. Хвала небу, ни с одной ничего не случилось. А четвертую девушку надо искать в Мистралии. Это было в трактире, где мы ночевали по дороге из столицы в мой замок.
Не представляю, как я буду смотреть в глаза этой бедной официантке. Я же ей 3 раза поклялся, что бояться нечего.
Да погоди заранее пугаться. Может, и там обошлось.
А если нет?
Ну, подумаешь. Признаешь и возьмешь на воспитание. Плакса тебе 2 детей предсказывал. А я и 1-то боюсь рожать. Кстати, смотреть в глаза мне не стыдно?
Ты же моя жена. И раз уж мы можем завести детей, мы все равно рано или поздно сделали бы это.
Но я не собиралась заводить детей прямо сейчас.
Диего мигом услышал прерывистый трепет в ее голосе и присел на кровать, распахивая объятия. Ольга, все не так страшно, и не надо плакать. Разве дети — это плохо? Наоборот, это замечательно.
Я боюсь.
Уже вслух всхлипнула Ольга и уткнулась в его плечо.
«Это больно! И еще говорят, что по 1-му разу все обязательно рвутся!»
«Успокойся, все будет нормально. Я найду тебе самого лучшего доктора и приглашу мага, чтобы обезболил. Все будет хорошо, не надо заранее пугаться. Все женщины рожают. Вот Кира скоро узнает, как оно, и тебе расскажет».
«Диего, не уезжай! Не бросай меня одну!»
«Хочешь, я возьму тебя с собой. Проведем 2 дней у меня в замке, а между делом я быстро смотаюсь в этот трактир и вернусь. Там почти рядом, за день верхом туда-обратно обернусь. А хочешь, еще кого-нибудь пригласим, чтобы тебе не было одиноко?»